Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, к профессии актера отношения неоднозначные. Одни считают, что это лицедейство и неприемлемо для духовной жизни человека. Другие не видят тут ничего плохого. О своей творческой деятельности и своем мироощущении сегодня расскажет Денис Рокотягин, актер Московского театра «Жив». А с ним будет беседовать Иван Кеврин. Вашему вниманию предлагается третья часть передачи.
Насколько, на твой взгляд, грешно, что ли, играть в театре? Или это вообще не является грехом? Веришь ли ты своему зрителю?
Играть в театре, ну, это я не могу сказать, что это грех. Ну, это какие-то другие взаимоотношения в театре это могут
Как ты считаешь, ты мог ввести кого-нибудь в заблуждение со своим образом Йешуа?
Ну, наверное, конечно.
Ну, ты считаешь, это не будет, так сказать,
грехом
влиять, да, на твое будущее?
Будущее как...
Да, будущее и...
Как кого? Как артиста или как человека?
И как артиста, и как человека, и будущее, которое будет после смерти. Ты не считаешь, что это будет, ну, может быть, каким-то таким грехом, повисшим на тебе?
Да, может быть, да, может быть, все может быть, и я это не исключаю.
Но... А ты задумывался или нет об этом?
Задумывался, конечно, задумывался.
А если задумывался, каким выводом ты пришел, вот лично перед самим собой?
Я пришел к выводам таким, ну, в то же время, ты же не можешь играть и все время находиться на дистанции. От персонажа, еще от кого-то. Там ведь спектакле...
А вообще имеет ли смысл тогда играть Христа? Не легче ли отказаться от роли?
Это Йешуа, это не Христос. Это,
ну, Йешуа является прообразом Христа.
Это прообраз, да. Но так как это мастер...
Олицетворяющий?
Мастер. Угу. Там вот в контексте, что мастер вдруг становится героем Йешуа. Меня вот эта история привлекла, что я все-таки мастер. Мы говорили об этом в начале беседы, что я транслирую мысли своего героя, которого я, мастер, написал, которого я создал. Это все очень трудно. И после спектакля на самом деле достаточно тяжело войти в привычную колею. После первого премьерного спектакля, когда я играл мастера и Йешуа вот в этой комбинации, очень было трудно от этого отделиться. Мне было тяжело и физически, мне было тяжело эмоционально, но мне был как такой, как вериги какие-то были, как груз. И я уже пошел в храм, и мне потом уже стало легче, вот, чтобы это все... Может быть, я накрутил себя, потому что все говорят, что этот материал «Мастер Маргарита» — материал, ну, далекий от всего этого церкви, опасный для актера, для жизни актера.
Почему?
Ну, много статей пишут показывают по телевидению, что о том, что артисты, игравшие либо в фильмах, либо... в спектаклях, связанных с «Мастером Маргариты», как-то оценивают свой путь и понимают, что он изменился после того, как они начали играть в этом материале. Либо они болели, либо у них что-то там случалось.
Ну, мне кажется, это что-то...
Это опять же...
Сродни теории великого заговора или что-то в этом роде.
Да, наверняка.
Предвзятое очень
отношение. Но когда я кому-то говорил, что вот мне предложили, все сразу: ой, трудно. Угу. Ну ничего. У всех сложился определенный стереотип. Нет, она она выросла в советской стране.
А мама?
Мама, да.
Как у тебя мама отреагировала на...
Мама рада, она обожает Булгакова, она тоже преклоняется так же, как и я, перед его гением, и она была рада, чтобы я там поучаствовал. Тем более, это одна из первых ролей, тем более на московской сцене. Что тут еще говорить? Тут надо, даже если тебе что-то не нравится, просто делать.
Но всегда, когда делаешь, возникает большой вопрос между тем, что надо, и между личными ощущениями.
Да.
Вот. Ты пришел, насколько я понял, к тому, что лучше от этой роли не отказываться. Вот от какой бы роли ты мог отказаться? И из каких соображений? Гипотетически, если взять. Что бы ты никогда не стал играть, исходя из своих там моральных принципов, например?
Я... Не, даже я так, мне трудно сказать, потому что мне кажется, что я бы не отказался бы, потому что мне было бы это интересно, но я бы отказался от роли, которая оскорбляет чувства кого-то, да и все. Оскорбляет там чувства верующих или еще кого-то, какие-то национальные.
Иешуа может оскорблять чувства верующих?
Нет, он не может оскорблять чувства верующих. Он говорит такие... истины, которые хотелось бы, чтобы люди услышали даже вне религиозного контекста.
Вот как определить вообще оскорбление чувств верующих? Ты бы полагался на свое личное? Чуть у нас же сейчас закон принят об оскорблении чувств верующих.
Ну, для меня даже я пойду от обратного, не оскорбление чувств верующих. Все должно быть уважительно. В любом случае, театр это не трибуна для митинга, не трибуна для попирания каких-то и вечных ценностей, на которых держится наше государство, наша культура. Мне кажется, так. Вот я бы не стал. Там какие-то национальные тоже эти роли, которые бы кого-то очерняли, еще как-то. Я бы подумал. Много раз. А потом бы, наверное, отказался. Хотя кто его знает? Не могу сказать. Это такая зависимая профессия, что тебе приходится принимать и играть то, что, может быть, ты и не хотел бы никогда играть. А вдруг ты понимаешь, что а почему бы и нет? Не знаю. Нет однозначного ответа.
Ну ты разве не растворяешься тогда, твоя сущность в этих ролях, в тех особенно, которых ты бы и не хотел играть?
При том, что сущность, она не растворяется. Если ты берешь какую-то роль, ты из себя как раз вытаскиваешь. Из себя вытаскиваешь какие-то...
А не будешь ли ты после этого выжатым лимоном, который...
Может быть.
Вытащил все из себя, но чего-то целостного внутри уже не осталось после такой гонки, как ты говоришь,
да, лицедейства. Да, да. Это вполне возможно. Именно поэтому, когда возникает и у опытных актеров, ну, которые уже постарше, у них возникает подмена каких-то внутренних... их качеств на внешние актерские. Они уже становятся персонажами какой-то, каких-то драм, каких-то пьес, знакомый пересказ, как у Вертинского. Ну, какая-то сборная солянка из каких-то образов, из разных реплик. И ты видишь, да, о, это актер, да, сразу ведь видно его. Он говорит нечеловеческим голосом.
Ты можешь стать одной из таких реплик?
Да, вполне. Я этого боюсь.
Как ты себя от этого пытаешься обезопасить?
От этого вот себя очень трудно обезопасить, потому что надо со стороны себя видеть. Я себя могу только обезопасить тем, что я спрошу у своих друзей, все ли в порядке с моим внутренним миром, с моим взглядом, с моим отношением к ним. Вот только через вот этот вот дружеский проводник я смогу, наверное, вот так понять, все ли со мной в порядке. Это трудно оценить самому.
Ты вот говоришь, театр не должен являться трибуной, но тем не менее, знаешь, со времен Древней Греции, когда там вначале один актер играл, потом двух актеров вели, потом трех на сцену. Хор отдельно редуцировался. Театр всегда выступал трибуной, и изменения, которые происходили в театре, они как-то демонстрировали или, может быть, даже опережали изменения в массовом сознании. Так же, как и сейчас, много такого хипстерского направления театрального искусства, вот, которое в том числе выступает трибуной. Есть спектакли, где актеры полностью нагими играют или раздеваются во время представления, где полностью переосмысливаются многие устоявшиеся уже взгляды на действительность. И искусство как раз этим и занимается. То есть в период, если мы на некоторые периоды посмотрим, то оно некоторые периоды полностью переосмысливало. Просто мне удивительно, что ты отказываешь театру в его, что ли, первостепенной сущности, вот выступать трибуной для каких-то взглядов, идей, которые могут быть выражены косвенно.
Трибуна
в том числе для революционных.
Ну, понятно, ты говоришь, вот хипстерское направление, да, но это не трибуна. Я видел много таких спектаклей. Это крик о помощи для меня. Это какой-то крик беспомощности.
Почему?
Они не дают ответа на вопрос, что делать. Они просто кричат. Трибуна — это призыв к какому-то выходу? Это призыв решения проблемы есть какой-то? Или это просто поднять всех на какое-то... на что-то? Вот я не понимаю. А вот эти все спектакли...
Это не поднять на что-то, это способ выразить мысли, которые сейчас, может быть, не приняты. Или какие-то революционные представления действительности. А как уже поведет себя аудитория, это не вопрос трибуны. Трибуна — это место.
Для меня вот театр должен быть не трибуна, он должен быть не трибуной, а совершенно честным, правдивым, спокойным, ну, в меру там какой-то театральности, или не спокойным, значит, не агрессивным разговором с человеком. Тогда, когда трибуна для меня — это все равно какой-то повышенный тон. Когда человек говорит долго на повышенном тоне и что-то доказывает, протестует, играет громко музыка, идет крик, обнаженные тела, как ты сказал, или еще что-то, когда идет вот это вот огромное количество каких-то протестующих символов, которые я не могу своим мозгом прочитать и понять, для меня это пустышка становится. А когда я увижу спектакль, который говорит об острой теме, о которой волнует действительно всех, о которой принято, например, замалчивать, но говорит это так высокохудожественно, спокойно, интеллектуально, и так, что тебя пронимает дрожь. Ты смеешься, ты плачешь. И в финале как раз возникает вот этот вот катарсис, о котором ты говорил в греческом театре, которого всегда все ждали, очищение духа. Тогда вот это вот классно. А трибуна? Сейчас зритель настолько закрыт, что его трудно растормошить каким-то призывом и каким-то возгласом. Его можно только очень тихо сковырнуть и вот этот вот нарыв поддеть. Тогда он действительно преобразится и поменяется. Вот так.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним гостем передачи был актер Московского театра «Жив» Денис Рогатягин, сам он родом с Екатеринбурга, а с ним беседовал Иван Кеврин. Продолжение беседы следует.